подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум», я Юрый Дракахруст, а таксама наши сегодняшние гости – гэта политолог, былы супрацоўнік администрации президента Анатоль Котаў. Анатоль, привитание.
Добрый день, Юрый, добрый день, Павел.
А таксама старший аналитик Центру новых идей, былы дипломат Павел Мацукевич. Павел, добрый день.
Добрый день, Юрий, добрый день, Анатолий.
Спадарства, на протягу тыдня, прикладно тыдня, стан здоровья Александра Лукашенко выкликал шмат пытанняў. Ну, вось у понеделок его показали. Показали, можа, не зусім здорового, показали осиплого, але живого. Так вот, ситуация с его хворобой, с часовым зникнением с публичной просторы, робить актуальной проблему. А что будет после его? Как сказал булгаковский Воланд, как вы памятаете, человек смиротный, а часом и раптовно смиротный. Вот коли раптовно он сыдет с политической арены, а может быть из життя, что будет? Как кажут статистики, нулевая гипотеза, а ничего не будет. Вот так, как было, так и будет протягиваться. Был Лукашенко, нема Лукашенки. Лукашизм, система застается непохисной. Анатоль, какие аргументы за то, что так будет, какие аргументы супроть?
По-перше, система, якая является авторитарной, то и ненавидел Лукашизм, який побудовал, и она для ее момент передачи влады, особливо у той ситуации, когда нечто изменяется рабом, фактично, когда заходит сусим с арены лидер этой системы, его ейный творца, ейный уладальник, и она кризисная. И казать, что ничего не изменится, зусим ничего не изменится, это зусим неправильно, потому что ничего не изменяется у тех системах, которые на самом деле выпрацовали певные механизмы измены и переемности улады, но больше того, некие устойливые, это, конечно, демократы, там, где есть выборы, там, где прописаны процедуры, которые не только на папере, а которые воспринимаются всем громадством, и все ведут, что отбудется, коли раптом, ну, захворел.
Анатолий, зрозумело, давайте тогда, может быть, больше конкретно. Вы кажете, что изменится, что миновито и як?
Это будут и конфликты, и спробуй домовиться помеж основными кланами, которые зараз існуют у Беларуси. И опошнее, об чем яны будут клопотиться, это интересы белорусского народа. То бок нас будет чекать вельми тяжкий, вельми неустойливый период, фактично, коли то, что зараз зовется хунтой, фактично хунтой станет. Это будет одиноособное керование краины, и оно повинно первотвориться в некую такую коллективную зграю, якая фактично будет и надалей узурповать уладу, спробуючи передусім вырешить свои межособовые, межклановые конфликты, и, мабыть, только после некого транзитного переходного периода, але этот транзитный переходный период будет дотычиться ненавито...
Анатоль, давайте будем разбирать варианты поступово. Вы одразу несколько назвали, а мы пойдем по одним. Павел, ну вот формула, ничего не изменится. Ну, формально кажучи, в СССР после смерти, скажем, Сталина, в певном смысле ничего не изменилось. Это засталась однопартийная тоталитарная система. После смерти Мао так само. Коммунистичная система догэтуль дожила. Але сказать, что ничего не изменилось тады и потом в Китае, ну это не так. Вот такого кшталту змены в Беларуси магчымыя, и як хутка яны адбудуцца пасля сыходу як бы архітэктара?
Я думаю, что как раз такое и возможно. Это было бы позитивным, положительным сценарием. Потому что то есть можно отвечать на вопрос, рухнет или не рухнет система. Она не рухнет. Во-первых, будет определенная инерция, на мой взгляд. Во-вторых, все-таки прописанный определенные первые шаги и механизмы для тех, кто останется после, как действовать и что делать. В-третьих, для принципиальных изменений или гарантом от принципиальных изменений в России в сторону там, большой демократизации является фактор России, фактор Кремля. Ну, если представить, что в этот период России вдруг станет интересна демократизация Беларуси, то, наверное, движение пойдет в ту сторону. В любом случае, я думаю, что определенное смягчение в части отказа от такого рода репрессивных практик, которые практикуются сейчас, оно целиком и вполне возможно и будет выгодным новой власти. И новая власть, я думаю, даже если это будут, открытый преемник Лукашенко, после его смерти попытается каким-то образом все-таки дистанцироваться от его самого проблемного наследия.
Анатоль, а вот Павел уже назвал один из факторов, может быть, для некоторых лечат, что он головный, вырашальный фактор. Так бы мовить, еще одна нулевая гипотеза. Все вырешить Москва, как в советские часы. Приезжал товарищ Капитонов в Минск, привозил чергового секретаря ЦК, первого секретаря ЦК КПБ, и будьте здоровы. Белорусики, вот вам керовник. Это утрированная схема, зрозумела, але что в принципе будет так. Вот выберут там, я не ведаю, Качанова, Зася, Вольфовича, скажут, вот он, Тияна. И все. Есть, выконуть. Ти не совсем так будет.
Будет и так, и не совсем так. Почему? Потому что план по тем, что Павел назвал демократизацией Беларуси, в певном смысле, так, и он был продуглежен в российских сценариях. Это изменение системы в бок больше такой парламентской системы у Беларуси после 2020 года. И мы все были свидетелями того, как неодноразово Лукашенко с Путиным встречался, и он ему каждый раз обещал вот эту реформу. Але, треба разуметь, что это демократизация, она носит вонковый характер, и демократизацией нельзя назвать. Это худшее за все полутора дней как казахстанская, и больше видовочный грузинский сценарий, когда парламентская республика, она стала не демократичной, а больше пророссийской, чем была догадуль больше президентского кшталту при Саакашвили. Час на такую демократизацию, час на такие измены он зашел, фактично. Зараз мы находимся у иншей рэчаіснасці, где война. И иллюзию на тему того, что там Россия может демократизовать Беларусь, яны застались только у зусім ружовых поней, напэўна. З іншага боку, Россия будет уплывать на то, что отбывается в Украине. И Россию цікавить некая такая больш-менш контролированная структура, але не только та структура, якая будет контролироваться Россией, але та, якая утримает уладу у Беларуси, потому что 2020 год показал, что не завсёды все идет по тым пляне, по каким это бачится с Кремля. Есть народ Беларуси. И в 2020 году он показал, что это не некая фигура речи, не некая фигура мовы, это соправный чинник, який может поуплывать на ситуацию в Украине. Тому треба знайсти, по-перше, фигуру, якая будет праймальная для Кремля, и якая будет больше-меньше восприниматься всеми частками белорусского громадства. Я кажу не только про Ябатик, Багну, Болото, как это называют, а так само больше-меньше национально сведомых. Я с Павлом не згоден, что одразу наступит некая демократизация в Огуле и Адлига. Хучей за все будет некий период узмацнения репрессии, у тим ліку і внутрішніх унбри системи буде змагання за уладу, але пізніше, нейка адліга яна непазбежна. Тому вяртаючыся до самого першого питання нульової теорії, нічого не зміниться, так не буде. Зміниться, але
Наступное питание у меня про схему знакомитого американского политолога Сэмюэля Хантингтона про три шляхи демократизации. Это трансформация, это замена и замещение. Трансформация – это коли сам режим, грубо кажучи, демонтуя сам себе. Такое бывало. Король Карлос, франкист Суарес, метанакеравана развалили режим франкизма. Замена – это нам ведомая революция. Революция, как кажут испанцы, руптура, звержение, зрынание, режим разбурается, и на его месте повстає новый. И нареште замещение – это сделка. Это сделка людей старого режима с людьми, как бы, с оппозицией. Классика – это польский круглый стол. На каждый из вариантов есть свои как бы, приклады. Вот, коли уявить себе вот эту демократичную все-таки раздорожье для Беларуси, ну, коли вот глядишь на твары одуховленные там Качанова и Вольфовича, ну, думаешь, боже, какая демократизация, вы про что? Ну, тем не менее, вот самые разные люди, самые разные робили в истории. Тоже Суарес абсолютно не выглядал, там, я не ведаю, Ганди, коли служил у Франка. Ну, это до слова. Вот. А вот три шляхи. Трансформация, коли сам режим меняется истотно и ведет к демократии, а не просто либерализации. Другие – это замена, выбух, взрыв, революция, пол Калиновского, может, здесь сбоку приходит. И, нареште, замещение. Вот. Замещение и трансформация – это питание не только до вашего как бы, интеллектуального досвіду, але и профессийного. Вы оба чиновники. Вы ведаете, как працует эта система и как люди думают те, которые в этой системе. Павел.
В разных условиях, я думаю, люди действуют по-разному. То есть тут определяющим фактором будут все-таки условия. Мне более симпатичен, конечно, третий вариант, и мне кажется, он более реалистичен. Все-таки очень важно, как это все будет происходить. Если, допустим, процесс преемника запустит сам Лукашенко еще при жизни, есть шансы, что он будет реализован под его, скажем так, контролем. Если же этот процесс будет происходить после его смерти, то здесь ситуация, на мой взгляд, ну, действительно совершенно непредсказуема. Но я думаю, что и в вертикали власти сегодня, вот в нынешней, да, вы назвали отдельные фамилии, но там есть и другие люди, вполне договороспособны. Я не знаю, как и Качанова, в общем, поведет себя в ситуации после смерти Лукашенко. Опять же, ее называют в числе возможного преемника, но мы видим, что некоторые преемники, которых называли раньше, не дожили до этого момента, если вспомнить Владимира Макея. В общем, я думаю, что желателен был бы в случае с Беларусью третий вариант. И мне кажется, ну, по крайней мере, какая-то часть протестного электората к этой мысли потихоньку уже привыкает.
Анатоль, а вот в практичном плане, ну вот мы памятаем зворот, публичный зворот Валера Сахащика до Александра Вольфовича, его, так бы мовить, однополчанина, однокашника. Господар Латушка неодноразово казал, что как бы, и он не забыл своих коллег на разных поверхах аппарата, и они про его не забыли. Вот насколько вам уявляется реалистичным вот этот вариант замещения по Хантингтону? Бо, ну, вот, скажем, Франок Вечорка казал, что вот кто бы ни пришел, у его все-таки легитимности как бы не будет, те слабая, вот, а у оппозиции, ну, может, не у одной Светланы, а у оппозиции в целом, ну, скажем так, певная подпорка легитимности есть, и вот такая сделка. Я еще раз скажу, по вашим досвиде, вот тех людей, среди которых вы працавали, я не готовы на это, в принципе, не за меркованием, что демократы это, выжить. Им нужно будет для того, как выжить, дамовіцца з вот этымі.
У 20-м годзе быў час на тое, каб былі вось гэтыя нейкія звароты да аўдыторыі, якая, ну, ўсё ж такі больш слухае тых, хто ёй зразумелы. Гэта, ну, для вайскоўцаў былі вайскоўцы, так як сахашчык, для чыноўніцтва там нехта, хто зышоў з сістэмы раней ці пазней, ці ў ёй вельмі доўга працаваў. Ну, яно вось так работае, працуе, гэта фактычна нейкая такая карпаратыўны крэдыт даверу. На маю думку, зараз, калі мы разважалі аб першым варыянце, то бок рэформы, то бок калі рэжым сам сабе знішчыць, шанец быў ці ў 20-м годзе, а зараз гэта можа быць толькі ў межах пратэктарата расійскага, калі яны, той бок вось якраз стане нейкім гарантам змянення рэжыму, ну, больш такой вонкавай дэмакратыі, але гэта не памяняе сутнасць таго, што ну, як існаваў рэжым, так ён не будзе існаваць, а беларусам ад гэтага, ну, можа, там, будзе трошкі лягчэй, але гэта нічога не мяняе. І гэта будзе не беларуская дзяржава.
Анатоль, вот самы просты, як бы, які, я думаю, у галаве ў многіх людзей, якія там пішуць, вот, вып'ем шампанскае, значыць, купім там скрыню. Рэвалюцыя. 20-й год паўторыцца. Бо ўсё ж такі 20-й год не атрымаўся, думаюць некаторыя, таму што был Лукашэнка з яго воляй, з яго бэкграўндам. А вот няма. Гэтыя все слабыя, немоглыя, іх куча, і они дамовіцца не могуць, народ падымецца, сотні тысяч на вуліцах, страйкі, і все. Перамога. Реальна?
Я хотел сказать, чому мне верогодный третий вариант и вернуться до того, чому ось так, якраз другий вариант, то бок революция, он больше зараз реальный у параўнання с першим и третьим. Калі мы кажам про некий круглый стол з уладой, з режимом, так, то треба разуміць, что абодва баки повинны быть зацікаўлены ну, таким мероприемством. На жаль, з боку рэжыму зараз недастаткова сигналу, што яны гатовыя, таму што яны не разумеюць, што яны ну, на далёкай адлегласці яны прайгралі, таму што ў моманце ну, яны задушылі, затумілі беларускі супраціў, беларускую рэвалюцыю, яны скралі выбары. Вось, яны яшчэ не разумеюць, што ну, гэта на працягу там, трох, чатырох, пяці гадоў гэта ну, шляху нікуды. Яны бачаць, што яны ўтрымаліся на працягу амаль ужо трох. Ну і то бок, так як там думаюць, што сёння перамаглі, то бок і заўтра будзе добра, вось яно выключае фактычна магчымасць правядзення нейкага круглага стала. Па-другое, чаму я не вельмі веру ў ну, тое, што круглы стол магчымы, таму што ну, дэмакратычныя сілы павінны перш за ўсё правесці круглы стол паміж сабой. І гэты круглы стол павінен быць інклюзівны. Калі тут патрэбна нейкая вонкавая медыяцыя ці з боку США, ці з боку Еўрапейскага Саюзу, гэта трэба проста прыняць. Ось, і пэўныя такія захады, ну, той самы стратэгічны дыялог, які США плануюць зладзіць у восеню гэтага года, яны могуць быць першым крокам для круглага стала ўнутры апазіцыі. Калі гэтага не будзе, ну, трэці варыянт, ён таксама выключаны, і не толькі таму, што ёсць праблемы з боку рэжыму. І застаецца нам толькі варыянт нумар два, але каб ён таксама стаўся магчымым, нам патрэбна нейкае вонкавае ўздзеянне. Галоўным чыннікам з'яўляецца Украіна. Пакуль што нішто не паказвае тое, што Украіна ось вельмі зацікаўлена ці гатова ісці далей, чым свае межы 91-го года. Ось, нават той зварот кіраўніка Азова, які ось літаральна фактычна два дні таму ці дзень таму з'явіўся, ён паказвае, што ім таксама патрэбна, па-перше, нейкі заклік легітымных прадстаўнікоў Беларусі, а па-другое, каб ім свая ўлада ці там еўразвяз дазволіў выканаць гэтую місію па вызваленні Беларусі. І без беларусаў гэта таксама не атрымаецца.
Павел, і вам пытанне вот пра гэты варыянт замены, руптуры. Ну, Анатоль сказав, що якби інші варіанти малоімовірні, а этот імовірний для його є якби ресурси, для його є структури хіба. Чи може бути це може відбутися як в лютому 17-го року в Російській імперії? Все, якби цар сидить вот в палаці, опозиційні структури розгромлені, хліб не завезли на деньок, бах, все, імперія розвалилась за пару дзен.
Да, я думаю, что тут ключевое, все-таки, мне кажется, события-то, в общем, будут происходить внутри Беларуси, и я считаю, что белорусские демократические силы уже на сегодняшний день несколько, так сказать, находятся на обочине всех этих процессов, и их роль, в общем, в этих будущих процессах, ну, мне кажется, позиции сегодняшнего дня будет мизерной, да, если только они не предпримут что-то решительного или не окажутся в нужное время в нужном месте. А вот этим нужным местом будет Беларусь. И, в общем, нужно будет каким-то образом вернуться в Беларусь, не дожидаясь, наверное, амнистии политической и так далее. То есть пока, и если этого не произойдет, если белорусские демсилы будут пытаться дирижировать ситуацией издалека, так сказать, то, ну, в общем, там они далеко, далеко и останутся. Вот, поэтому я бы ориентировался на белорусское общество, на белорусов внутри Беларуси, на те, скажем так, запросы белорусского общества, которые существуют сейчас, о которых мы примерно можем судить по социологическим опросам. Вот, мне кажется, те критерии, на которых мы можем, ну, пытаться сконструировать это возможное будущее. И есть ли внутри белорусского общества запрос на революцию, на некие силовые варианты, так сказать, изменения ситуации? Я в этом, в общем, на основании, ну, социологических данных абсолютно не уверен.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами були політолог Анатоль Котов, старший дослідчик Центру нових ідей Павел Мацукевич, а за тим, як події будуть розгортуватися далі, який буде стан здоров'я Олександра Лукашенка, коли він сиде, і що буде після його, за гетим ви, шановні глядачі, можете сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.